Я буду говорить кратко, не затягивая, по понятным причинам. Значит, философия, вот я с этого начну. Где она работает? С моей точки зрения, она работает не просто в системе рациональности, а чтобы туда еще добраться, нужно пройти довольно большой путь. И отличие философии от науки заключается в том, что она работает на границе между осознанным и неосознаваемым. Она оттуда, из неосознаваемого, вот из того самого бессознательного, когнитивного. Если она сможет эту когницию вытащить, не просто всякие там переживания или что-то еще, или экзистенциалы, при всем уважении к последним, но именно когницию, если она оттуда сможет вытащить то, что лежит в основании рациональности, то тогда она выполнит свою миссию. То есть, если она сможет показать, каковы основания рациональности, не просто разворачивающаяся рациональность или как устроен рациональный дискурс, а каковы его основания, из чего он исходит. Потому что, конечно, рациональности много, сегодня это звучало. Такая рациональность, сякая, тип рациональности и прочее. Но знаете, вот сидят девочки, вот они все разные абсолютно. Сидят мальчики, они тоже все разные. Но разница между мальчиком и девочкой, она больше, чем между любыми двумя девочками и любыми двумя мальчиками, понимаете? То есть есть разница и разница, есть рациональность и рациональность. Что проблематично? Больше разница, конечно, между мальчиком и девочкой. Я скажу вам почему. Тому есть эмпирическое подтверждение. Потому что от союза двух девочек или двух мальчиков никто не рождается. А от союза этих рождаются. Вот, поэтому это очень существенно. Ну ладно, вы поняли, о чем я говорю, что есть разница и разница. Точно так же, как все культуры, конечно, различны, но есть разница и разница. Да? Вот то, о чем мы сегодня говорили, это, в общем, мы двигались внутри очень привычной, такой уютной европейской рациональности, внутри нее. А то, что я хочу сделать, я хочу вас вытолкнуть из этого уютного местечка. Попробую, не знаю, я понимаю, что я нарушаю табу. Вот, и я нарушаю консенсус. Ну, раз уж мы все подвешены в мыслильне, так, то нарушение табу позволено. Значит, откуда, вот с моей точки зрения, вот я, может быть, самое главное скажу, значит, задача философии заключается в том, чтобы выявить основание рациональности, в которой мы работаем. Основание. Не то, как она разворачивается, а вот именно основание. А как их выявить? Как посмотреть-то на себя? Этот вот мюнхгаузенский, так сказать, подвиг, выдернуть себя за волосы из болота. Невозможно же это сделать, правильно? Значит, нужно что-то другое. Вот если бы были только девочки, они бы ведь не знали, что бывают мальчики. И наоборот, если бы только мальчики жили, то любой человек бы был мальчиком, и не было бы вообще мальчиков, был бы просто человек. А вот видите, они разные. Вот то же самое и с рациональностью. Не случайно. Совершенно замечательный французский философ, которого зовут Франсуа Жюльен, и который одновременно, в общем, стал китаистом, говорит, что понять, что такое греческая рациональность, что такое, что сделали греки и в чем на самом деле их величие, мы, он говорит от собственного имени, да, то есть от имени европейцев, мы, европейцы, можем только выстроив другую точку зрения, то есть такую, в которой нет ничего от греков, в которой нет ничего от этих оснований рациональности. Вот он какую задачу ставит. Другая точка зрения, понимаете? Значит, не случайно я говорю о том, что он синолог. Вот эта вот другая точка зрения, она не возьмется внутри, как, естественно, европейской культуры, европейской рациональности, всего нашего привычного нам европейского мира, вот, или там русского мира, ну, в общем, того мира интеллектуального, в котором мы привыкли жить. А нужно перейти на эту другую точку зрения. Как сделать? Ну, я должен вам сказать, что у нас в России Вот, хоть и не хорошо, как бы сказать, хвалиться, но все-таки у нас довольно неплохой, в том числе и в нашем институте, задел философского востоковедения. У нас много выдающихся людей. И, в общем, за последние несколько десятков лет, ну, просто на моей памяти, ситуация кардинально изменилась в этой области. То есть сейчас хорошо разработаны основные традиции. Я не говорю, что достаточно, но все-таки хорошо для того, чтобы с этим работать. И Китай, и Индия, и арабо-мусульманский мир. Но позиции разные, позиции разные. Вот. В том числе в отношении того, о чем я говорю. Скажем, есть позиция такая, что, конечно, вот, ну, у Владимира Кирилловича Шохина, что да, Индия это, в общем, она отличается, и там, ну, какие-то другие слова используются, но, в принципе, это все о том же. Вот вы сегодня говорили про аналитическую философию. Аналитическая философия по Шохину начинается в Индии. Там самая древняя первая форма аналитической философии. Нет никакой проблемы в том, чтобы встроить Индию в систему европейской рациональности, говорит Шохин. Вот это одна позиция. Да? То есть, когда мы так подходим, мы не находим другую точку зрения. То есть, мы не выполняем то, чего хочет Жюльен. Вот. Но это не значит, что, так сказать, что я даю какую-то отрицательную оценку, но это определенная позиция, да, вот такая. Другая позиция у Виктории Георгиевны Лысенко немножечко другая. Вот, она считает, что и там, то есть и в Индии, и в Европе, есть своеобразие, да, есть собственное, так сказать, развитие, но это все совместимо. То есть они вполне могут на общем языке разговаривать и обсуждать общие проблемы. Понимаете, значит, вот когда мы так думаем, то, конечно, смысл изучения там индийской, китайской или вообще любой другой неевропейской философии пропадает. Потому что, как сказал один из замечательных западных философов, Индию нам изучать не обязательно, потому что если там есть философия, то у нас лучше, а если там нет философии, то нам это не нужно. Вот. И, в общем-то, вот такая позиция, она, ну, в конечном счете, да. И мы можем посмотреть, как выглядят учебники по так называемой всемирной философии или там мировой философии, где или хронологически там вставляют вот эти такие, знаете, вставные зубы какие-то непонятные в виде Китая, Индии, потом в середине, потом идет античность, а дальше вставляется почему-то ислам, непонятно почему, просто чисто по хронологии, европейской хронологии. И никакого смысла в этом нет, если это все выкинуть, то будет лучше гораздо. Ну, как у Рассела, там история западной философии, как хорошо. В общем-то, все понятно, ясно изложено, без всяких проблем. Вот. Ну, есть еще одна позиция. Да, что я хочу еще сказать. Значит, вот все, о чем я говорил, ну, я две фамилии назвал, но можно многие другие называть, я не буду вас утомлять. Но это все, в общем, разрабатывалось в рамках направления, которое называется сравнительная философия или компаративистика, которая у нас, в общем, конституировалась благодаря вот усилиям, прежде всего, Мариэтты Тиграны Степанянс, как самостоятельное направление. Это не просто, когда берут да сравнивают, а это, в общем, разговор о том, что сравнимо, а что несравнимо. Ведь это самое главное в данном случае, соизмеримость, несоизмеримость, это проблема, с которой мы сталкиваемся сразу же, когда только приступаем к эмпирии, то есть к текстам, к чтению и переводу текстов. И дальше уже, вот здесь как раз то, о чем любит говорить Владимир Григорьевич, о том, что включен всегда наблюдатель. Да, включен, и все потому он включен, что переводчик уже, переводя текст и давая его, ну я имею в виду, скажем, индийский там, или арабский текст, или китайский, и давая его европейскому читателю на прочтение, уже начинил этот текст своей рациональностью. И как тут быть, как выстроить другую точку зрения, как выполнить задачу Жюльена, это огромная проблема. В общем, я думаю, что самый большой вызов, перед которым стоит философия сейчас, конечно, при том, что очень важно заниматься цифровизацией и роботизацией и всем прочим, это понятно, это, так сказать, насущно, но теоретический вызов, который касается самой философии, а не ее приложения к чему-то там, вот, заключается в том, способна ли философия, в данном случае европейская философия, осознать свои собственные основания. А что это значит? Это значит, например, дать отчет, почему исходный круг категорий, я имею в виду не какой-то конкретный, так сказать, вариант категории, будь то кантовский или аристотелевский, а более-менее такой консенсусный, что ли, который излагается вот в любом учебнике, если его взять, учебнике под названием «Философия». Вот. Почему исходный круг категории такой, а не другой? Почему, например, бытие всегда является элементом этого круга? И некоторые другие категории, которые всегда там фигурируют. Почему базовая логика, там, скажем, закон противоречия, да, и другие законы, вот они таковы, каковы они? Почему пространственная интуиция столь важна для европейского мышления, и почему, например, Кант, вы уж извините, сегодня столько о Канте говорили, ну, все-таки год Канта, что же о нем не говорить, почему Кант говорит, что мы не можем представить время иначе, повторяет этот прямо вот чуть ли не через каждые 10 страниц, иначе, нежели в виде линии. Вот не можем мы представить время иначе, нежели в виде линии. Да можем прекрасно. Прекрасно можем. Есть целая традиция, которая представляла время иначе, и которая так как раз не может представить время. Да? Вот почему я говорил о границе между осознаваемым и неосознаваемым. Потому что это именно здесь. Вот именно почему вот эта интуиция пространства столь важна? Она, конечно, вытягивается из бессознательного. Она оттуда, она там живет. И она руководит нашим вот этим, иначе нельзя представить. А если можно? А если можно? Вот. Ну, вот сравнительная философия, она развивалась довольно долго. Об этом, кстати, очень хорошо написано у Марии Тигранны Степанянс, история всего этого движения. Но цели она не достигла. И не могла достичь, потому что, ну, вернее, она могла достичь, но не смогла достичь. Почему? Потому что целью ее было сближение, так сказать, Востока, Запада, сближение этих философий. Но как же их сблизить-то? Ведь для этого нужно решить именно ту задачу, о которой я говорю, задачу оснований. Потому что если мы всерьез признаем, как сейчас это признается, иногда из целей политкорректности, а иногда всерьез, что, ну, если брать такие огромные традиции, да, как арабо-мусульманская, индийская, китайская, что это автохтонные, независимые, самостоятельные философские традиции, которые лежат в основании этих цивилизаций, конституируют это цивилизационное целое. А как может быть иначе? Иначе и не может быть, потому что они задают и этику, и право, и логику взаимоотношений, и мировоззрение, ну и так далее. Можно долго об этом говорить. Так вот, если они действительно автохтонные и самостоятельные, то тогда именно их основания нужно открыть. Но этого сравнительная философия сделать не смогла. Делать не смогла. И это является самой насущной, с моей точки зрения, задачей вовсе не только сравнительной философии, но и философии как таковой. Как таковой. Вот с покойным Александром Леонидовичем Никифоровым однажды мы по его предложению решили, ну, написать учебник. Вот давай, говорит он, напишем учебник по европейской и арабской философии. Я говорю, да, давайте. Почему? А он преподавал, в общем, слушателям из одного исламского нашего региона и как-то заинтересовался тем, что такое эта исламская философия. Давай, напишем, конечно. Он говорит, ну, давай, я буду писать и присылать, а там посмотрим. И все очень хорошо шло, пока мы не дошли до базовых категорий. Вот базовые категории. То есть, должен был быть общий дискурс, да, рациональный такой. И не получилось, потому что набор базовых категорий другой. До этого самого бытия несчастного дошли мы и уперлись в него. Вот ну как без бытия быть? Ну никак не будешь. Вот, сейчас сравнительная философия почему-то потихоньку, к сожалению, умирает и уступает место совсем уж непонятной вещи под названием межкультурная философия, которая еще и выступает в обличии разных там фьюжн и всего прочего. Вот. Что это такое, никто сказать не может, потому что между культурами, как понятно, межкультурное пространство, оно пустое, как между планетами нет планет, так и между культурами нет культуры. Но что-то такое типа проекта, под маркой межкультурной философии выступает, но ничего серьезного и философского там быть не может. Так что же надо делать, если серьезные люди есть? Вот есть одна правильная точка зрения, которую я сейчас вам изложу на это дело. Как выполнить задачу Жульена, потому что я вам излагал пока что неудачные точки зрения и саму проблему, а закончить надо тем, что есть удачное, правильно, что есть решение. По крайней мере, понятно, каково оно и в каком направлении надо двигаться. Для того, чтобы найти что-то, что собирает разные философские традиции, каждая из философских традиций уже готовых, там, арабская, индийская, китайская, европейская, она отправляется от какого-то круга, категории, от какой-то логики общепринятой и дальше строит свое здание. А вот где найти точку, которая до этого, и из которой можно было бы это все развернуть и получить? И я думаю, что найти ее совсем несложно, потому что... А дальше, ну, извините, я просто на уровне... Я не знаю, армчер-философа или на уровне обыденного сознания, здравого смысла буду рассуждать. Ведь мы всегда говорим о чем-то, верно, нет? Ведь не бывает же так, чтобы мы говорили не о чем-то, а как-то иначе. Так ведь? Если мы, конечно, говорим, если мы не просто слова произносим, а если мы высказывания формируем. Высказывания всегда о чем-то. Потому что в высказывании есть подлежащее. Так ведь? Вот подлежащее есть то, что. Но это что всегда сопряжено с некой каковостью, потому что оно всегда бывает какое-то. Не так ли? Не бывает предложений из одного подлежащего, только не надо мне исключения приводить. Нет, не надо мне исключения приводить. Светает. Вот. Телевизор, да. Ночь, там, улица, фонарь, аптека. А, вот. Это мы все знаем. Я говорю про высказывание. Конечно, можно сказать, ой, больно. Да, ну, конечно, перформативные есть, ну, и все прочее. Ясно. Вопросы есть. Но я говорю о высказывании. Все-таки высказывание, оно всегда. И вот это уже универсальное, как мне кажется, утверждение. То есть оно касается и Китая, и Индии, и... Значит, мы всегда говорим о чем-то, и это что бывает всегда сопряжено с каким-то. Примеры можно приводить, кстати говоря, в изобилии из истории европейской философии. Возьмите гелиоморфизм. Это всегда что и какое. И причем их нельзя отделить друг от друга. У вас нет чистого что и нет чистого какое. Это всегда связность. Связность, понимаете? Или же у вас... род, там, родовидовая конструкция, ну, что, в общем-то, то же самое, что гелиоморфизм, да. А вот, скажем, неоплатоническое единое не очень получилось в качестве рационального конструкта, потому что не может быть чистого что. Оно ускользает от всего и даже от бытия. И бытие, оказывается, оно укоренено в связанности того, что и того, каково оно. Бытие там живет. Но там живет не только бытие, там живут другие фундаментальные категории других философских традиций. Так вот, если мы возьмем эту точку, точку связности, что и какое, и если мы поймем, что бывает разным в разных традициях, это вовсе не обязательно субстанция, и что связанность опирается на разные интуиции, не обязательно пространственную, как в европейском мышлении, то тогда мы сможем выстроить другую точку зрения, или, по крайней мере, понять, как она выстраивается. Тогда мы, прочитывая архив другой большой культуры, арабской, или индийской, или китайской, мы сможем в ходе этого прочтения выстроить инструменты рациональности. Вот и в чем заключается задача. Не прийти туда со своими инструментами рациональности, а получить их оттуда. И вот здесь я бы сослался на эпистемологический страх, то есть я бы сказал опасение или опаска. Так вот, философы, все, не испытывают никакого эпистемологического страха и опаски, когда начинают говорить об исламской, или индийской, или китайской философии. Они же абсолютно уверены, что та оснастка чистого разума и способности суждения, уж не говоря о чувственности, которая, как Кант топит, которая у них в голове, и которая дана им их европейским образованием или культурой, что она годится, что она универсальна, и нет никакого эпистемологического страха. А вот востоковед, во всяком случае хороший востоковед, такой страх испытывает, потому что он много раз на опыте сталкивался с тем, что не работает этого. То есть, конечно, любой материал можно скомкать, там, разжать, я не знаю, порвать, раскромсать ножницами и впихнуть во все это, во все эти инструменты европейского лица. Можно с помощью всех европейских категорий все описать. Но немножечко порвется, немножечко это будет уже не то, понимаете? А если мы хотим получить то, то тогда нам нужно делать так, как я сказал вам, как я доложил. Вот. Спасибо большое.